Всем привет, это Александра Белогубова и подкаст «Родина-мать». Для начала я хотела бы сказать вам спасибо за то, что вы находите время, слушаете эпизоды. Моя благодарность будет безграничной, если вы будете давать мне обратную связь. Всегда важно знать, что вам нравится, что вам интересно, что получилось, а что не очень. Можно писать в комментариях, можно писать личными сообщениями в Инстаграме. Я всегда за обратную связь. В этом эпизоде я хотела бы поговорить о том, кто убивает женскую самооценку. Вот так вот мощно, точечное попадание, всегда в десятку. На размышление меня навеял пост одной достаточно популярной блогерки, блогера, педиатра, о том, что вы, конечно, рожаете, когда хотите, но желательно это делать до 30, потому что после 30... И вот такой вот длинный перечень заболеваний, которые могут быть у ребенка. И все бы ничего, только была еще приписка, а я молодец, я отстрелялась до 30. Дело в том, что я родила первого ребенка в 30, а второго в 37. И прочитав этот пост, я прям почувствовала, как проехались по моей самооценке. Потому что она молодец, она родила до 30, а вы, конечно, как хотите, но у вас будут, не у вас, даже у ваших детей будут трудности. Пока я собиралась написать ей, что она коза, комментариев уже набралось очень много, и я решила, что я не буду уже ничего писать, но тема меня это не отпускала, поэтому я решила записать свой собственный эпизод и поговорить о том, как одни женщины убивают самооценку других женщин. Можно ли получить обиду от мужчины? Конечно. Мужчины обижают женщин очень легко. Но, на мой взгляд, все эти обиды, они лежат немножко в другой плоскости. А последний раз, когда мне было обидно, когда меня обидел мужчина. Это человек, с которым я лично знакома, и это была реакция на мои сторис. В сторис я рассказывала о том, как на Авито меня преследовали мошенники. Ну, не то, что преследовались, пытались развести меня на деньги. И в сторис я написала, что я на Авито продаю одну штуку. Я не стала уточнять, что это за штука, потому что если я напишу, что это фрейка, будет непонятно, что это такое. Если я напишу, что это распорка, то что за распорка? И если я начну объяснять, что это за распорка, потому что когда-то там ребенку поставили диагноз дисплазия, у кого-то возникнет вопрос, что это за дисплазия, что это такое? И вообще же это все было не об этом, это было не о диагнозе неправильно поставленном. Это было о том, что мошенники пытаются меня развести на деньги. Поэтому я просто написала, я продаю там такую штуку. И в ответ я получила личное сообщение о том, что не надо стесняться, когда продаешь бэушный фалоимитатор или вибратор. Вот что-то такое. Я когда прочитала этот пост, у меня стало очень обидно, потому что это сексизм, это хамство, это просто нарушение личных границ. И я даже не знаю, как еще вот это все назвать. И я немножко вступила, и человека я просто ограничила доступ в Инстаграме. В ответ я получила еще одно сообщение. Ну ладно, что так, это того не стоит, там трали-вали. И тогда я просто заблокировала, потому что объяснять, что не так, зачем? Зачем на это тратить время? Просто лучше ограничить доступ и убрать человека и его негатив из своего пространства. Но эта обида, она все-таки другая, чем обида, которую могут нанести женщины. Женщина женщине. Потому что женщина, она попадает прямо в цель. До сих пор сохранились определенные стереотипы о том, какая должна быть жизнь женщины. Если женщина выпадает из этих стереотипов, ее комрадка, ее знакомая, не знаю, кто еще, как еще назвать, подруга, родственница, по желанию, или это происходит по бездумью, очень легко может проехаться по самооценке и просто загнать человека в депрессию. Случается так, что под давлением общественных стереотипов женщина занимается самокопанием, самоедством, она обнуляет, модное нынче слово, все свои достижения. Рассказываю историю. Несколько лет назад я встретилась со своей знакомой, назовем ее Маша. Мы встретились случайно в обеденный перерыв. На Маше было очень красивое платье, у нее была очень хорошая стрижка. она была руководителем в одной финансовой организации. Нам еще не было 30. Я была обычным сотрудником. Мы закрывали одну ипотеку и вписывались в другую, поэтому у меня не было новой красивой одежды. Вот все, что было, то и носила. И у меня были ранние сроки беременности, поэтому я переносила токсикоз, и не всегда легко. То есть вот цветущая она и такая немного помятая я. Мы обменялись новостями, потому что давно друг друга не видели. Очень быстро обеденный перерыв подходил к концу. И Маша мне говорит, а я собираюсь замуж. Я за нее очень порадовалась. Я говорю, здорово, на этом мы разошлись. Через несколько месяцев мы созвонились. И я где-то из любопытства, где-то из вежливости, потому что все-таки свадьба — это знаковое событие, не каждый день замуж выходишь. Я поинтересовалась, как у нее прошла свадьба, потому что я для себя поняла, что свадьба у них вот-вот. Что она мне сказала? Это только в планах. Я пожелала ей удачи, и все, после этого мы с ней не общались. Прошло еще полгода, я встретила нашу общую знакомую, тоже случайно, и между делом спросила, ну, как там свадьба Маши, на что получила. Маша замуж не собиралась. Я говорю, ну, как не собиралась? Нет, ты что-то напутала, она даже не собиралась замуж. Я не стала развивать эту тему, этот разговор, но внутри я была очень удивлена, потому что Маша мне сама сказала, что она собирается замуж, и мы это проговорили с ней два раза. И как-то мне было непонятно, зачем она это сделала, пока меня не осенило, что это какой-то комплекс отличницы, и каких достижений бы она не добилась, то, что она не замужем, это все уничтожает. Вот если бы она вышла замуж, то был бы такой комплект. А так как она еще не замужем, то вот все ее достижения, они, по сути дела, ничего не стоят. Это было даже где-то обидно. Я так понимаю, что до Маши этот разговор дошел, потому что в какой-то момент она удалила меня из соцсетей. И мне действительно очень жаль, что я, не зная, влезла в чужую жизнь и доставила человеку такие неудобства, неприятные моменты, что это все всплыло. Но представим, что Маша все-таки замуж вышла. Хотя на самом деле, вы знаете, как говорила моя там дальняя родственница, еще это в середине 20 века, если бы я знала, что меня возьмут в 30, я бы пошла в 30. Это было про замужество. Применяя к современным реалиям, потому что у нас так все немножко плавно сдвигается, если бы я знала, что меня возьмут в 40, я бы пошла в 40. Потому что все-таки замужество для женщины в большинстве случаев это наложение неких ограничений, да, ты не принадлежишь себе, у тебя уже есть обязательства перед другими людьми, перед мужем, перед детьми, которые там дальше появляются, перед другими родственниками. И вот эта борьба за свою свободу, если она вдруг возникает, она происходит иногда очень болезненно. Бывают идеальные случаи, когда женщина делает, что хочет, но все равно у нее есть, уже у нее появляется определенное обязательство перед другими, и еще накладываются обязанности там по быту, например. Да? Можно, конечно, сказать: наймите домработницу или домоуправительницу. Ну, давайте будем честны, наверное, 99%, ну пусть 95%, но даже пусть 90% населения такой возможности нет, чтобы приходили, убирали, готовили. И представим, что Маша вышла замуж. Какой следующий вопрос она услышит в свой адрес? А когда же дети? Вот этот вопрос, он, наверное, еще хуже, чем про замужество, потому что это прямая попытка залезть людям в постель. Но стыдно не тому, кто ходит голый у себя в квартире, а тот, кто заглядывает в окно. Поэтому желание людей заглянуть в чужую постель лично мне не очень понятно. Если у пары нет детей, то на это есть причины. От нежелания, потому что ребенок — это всегда ограничение. Как бы в Инстаграме не показывали яркие картинки, чмоки-чмоки, я очень люблю своих детей. Но это просто тебе не то, что там чуть-чуть подрезали крылья, тебе под локоть их обрубили. И люди бывают к этому не готовы. Не готовы морально, не готовы финансово. Бывают все-таки проблемы со здоровьем. И эти проблемы не обязательно возникают после 30. Они бывают и до 30. Они бывают, первый ребенок получился, со вторым проблемы как бы зачатия. По-разному. Это вот вопрос, ну когда же у вас дети, да, когда же? Это непосредственная попытка залезть туда, куда ни в коем случае залезать нельзя. Хорошо, ребенок родился. Рассматриваем ситуацию, когда ребенок родился. И здесь начинаются всевозможные советы со стороны старшего поколения, со стороны мам, у которых уже есть дети. Как воспитывать этого ребенка, как делать, как не делать. Обмен, значит, опытом, советы, которые они всегда спрашивали. Я сама это переживала. Я знаю опыт других мам, которые делились со мной. Очень часто чувствуешь себя какой-то недомамой, потому что делаешь все не так. Все нужно делать по-другому, и лечить по-другому, воспитывать по-другому, кормить по-другому. Хотя, по большому счету, вот если ребенок чистый, одет, обут и накормлен, и еще ему почитали книжку, то, по-моему, это вообще уже прекрасный вариант. И погуляли с ним. Да, то есть, когда ребенок счастлив, у него улыбка на лице, и он чувствует себя здоровым, крепким, ну, уже все, значит, все прекрасно. И не важно, как мама этого добилась, сколько раз в день она гуляла, 2-3 или вообще не гуляла, или на балконе ребенок спал. Ну хорошо, с одним ребенком справились. И начинается, а когда же второй ребенок? У нас разница между детьми 7 лет. За эти 7 лет чего я только не услышала. Мне на каждом день рождения желали пополнения в семье. Мне рассказывали, что видят меня беременной. А на протяжении вот этих 7 лет желание иметь второго ребенка, ну, знаете, оно только по синусоиде. Хочешь, не хочешь. Потому что как только растет ребенок старший, уже старший на сегодняшний момент, то руки, они развязываются, появляется больше свободного времени. Уже маячит возможность путешествовать. Прошлым летом я одна съездила в отпуск. Одна, без мужа, без сына. Это такой кайф. Просто кайфанула. Это само вот это ощущение, что ты можешь идти туда, куда ты хочешь, и никто тебе не говорит: «Мам, ты ни с кем не согласовываешь свои действия, ты чувствуешь себя свободной». Вот неделя, это было божественно, это было прекрасно. Я воодушевленно вернулась обратно в семью. И тут ты понимаешь, что если ты рожаешь второго ребенка, то вот это состояние, оно отодвигается на несколько лет. Потому что ребенок растет, за ребенком нужен уход, а тут тебе вот монотонно желаем тебе пополнения в семье, желаем тебе пополнения семьи. А ты вроде как бы не знаешь, хочешь ты или не хочешь. Однажды я пришла на утренник к Роде в детский сад и села рядом с бабушкой, чьей-то бабушкой. Ну и слово за слово, и она меня спрашивает: «А у вас один ребенок в семье?» Я говорю: «Один». «А второго как?» Я говорю: «Ну, я даже не успела что-то ей сказать». Она сама ответила на свой вопрос: «Наверное, денег нет». И я так растерялась, я вот сидела, смотрела на нее. Я подумала про себя, что понятие наличия денег, оно очень растяжимое. Потому что кто-то ограничивается одним бюджетом, кому-то нужен другой бюджет. А кто-то за день может потратить столько, сколько семья тратит за месяц или больше. То есть мало того, что меня ткнули, что у меня один ребенок, меня ткнули в то, что, видимо, у меня денег нет. Это было очень неприятно. Я не знала, как на это реагировать. Вроде как бы не будешь грубить человеку в возрасте. Поэтому приходится смалчивать, как-то внутри себя это все сглаживать. А у нас сейчас вот двое детей. И вопрос про третьего ребенка мне не задают. Я думаю, что мне задавать его не будут в силу уже моего возраста 37 лет. Но я знаю, что мои подруги, которые рожали вторых детей помладше, им этот вопрос прилетал достаточно быстро. То есть мама еще не оправилась, что у нее двое детей. Ей уже говорят: «А как же третий?» И получается, что женщина, она должна успеть везде. Она должна нарожать детей, и за ними ухаживать. Если она сидит дома с детьми, а сидеть дома с детьми – это достаточно большой труд, особенно если ребенок беспокойный или начинает болеть в силу каких-то причин, потому что здоровье у нас у всех разное, или просто мама сама истощена, беременность – это все-таки не отпуск, и роды – это не поход в спа-салон, женщина после этого восстанавливается. Если, например, сломана рука, да, все видят, рука сломана, а когда женщина родила, то это же не видно внешне, что там произошло. Поэтому, а что такого? Даже одна женщина про другую может отзываться. А что такого? То, что у всех роды проходят по-разному. И то есть вот женщина, она еще не пришла в себя, а ей уже начинают там про второго, про третьего ребенка. А если она вот засиделась дома, ей начинают говорить, а как же работа? Что ж ты на работу не выходишь? Как можно дома так долго сидеть? А мы понимаем, что если женщина вышла на работу, то, как правило, женщинам с детьми им платят меньше. Ну, давайте будем честны. Если женщине некуда выходить, ну, так бывает. Каждый раз, когда она приходит на собеседование, я через это проходила, ты чувствуешь себя вот какой-то, не знаю, сиротой, попрошайкой, знаете, такой вот с протянутой рукой. Возьмите меня, пожалуйста. Потому что тебе в ответ говорят, а вот у тебя заболеет ребенок, а кто с ним будет сидеть? И я выхожу с собеседования и думаю, вы пытаетесь меня взять опытного человека, да, опытного сотрудника, у которого есть определенное портфолио, который там в декрете и в отпуске по уходу за ребенком подрабатывал. То есть вы заинтересованы во мне. Вы мне предлагаете зарплату ниже рынка. И при этом еще задаете вопрос, а кто будет сидеть с моим ребенком? То есть вас вот эти проблемы, они не волнуют. Не слишком ли многого вы хотите? И, как правило, если вот женщина до декрета была активна, хорошо работала, вы знаете, наличие ребенка ничего не меняет. То есть в определенных специальностях женщина может легко справляться со своими обязанностями и из дома. Если женщина замотивирована на зарабатывание денег, ее и детский больничный не остановит, то есть из дома можно работать. Ну, разные бывают профессии. Вот я поговорю про свою, когда ты, в принципе, большую часть работы можешь легко выполнять из дома. А нынешние там 3 месяца карантина, тем более этому подтверждение, то есть кто ушел и работал из дома, по-моему, они большинство нормально справились. По крайней мере, те, кого я знаю. И получается, что среда вокруг женщины, она такая агрессивная. И вот эту агрессию ее создают не всегда мужчины. Мужчины, вот все обиды, которые наносят мужчин. Ну, вот как я вначале сказала. Это такое ощущение складывается, что ты куда-то вляпался. А когда ты куда-то вляпался, то это какая-то брезгливость. А когда тебя женщина проезжает по твоим каким-то слабым местам, то это уже снижение самооценки. Но при этом мы хотим, чтобы мы, женщины, мир развернулся к нам лицом. Но сами мы друг к другу настроены достаточно агрессивно. О чем я хотела сегодня поговорить? О том, что нужно быть друг другу более приветливыми, толерантными и не лезьте со своими советами. Если вдруг вы думаете, что я такая идеальная или я сама себя считаю идеальной, нет. Конечно же нет. У меня много косяков, когда я лезу со своими советами, которые у меня никто не спрашивает. Когда я могла кому-то что-то сказать. Та же история с Машей, моей знакомой. Я могла же промолчать, я могла же не спрашивать, правильно? Но мне было любопытно. Я работаю над собой. Это прям очень большая работа. Я себя сдерживаю. Даже если мне что-то очень хочется сказать, потому что я такой человек, у которого на все есть свое мнение, этим мнением обязательно нужно поделиться, иначе я бы не записывала этот подкаст. Но я прям работаю над собой. Всем равновесие, мудрости. Спасибо, что послушали этот эпизод. Я буду рада вашим откликам. Давайте подискутируем. Ну или просто поставьте лайк. Я буду знать, что вы послушали и вам понравилось. Это был подкаст «Родина-мать». Хорошего вам настроения.